Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ о жизни и учении замечательного философа Сократа. Интересно, что когда у Дельфийского оракула спросили, кто самый мудрый на земле, Дельфийская пророчица указала на Сократа.
Храм в Дельфах был весьма почитаемым местом для древних греков, и в этом храме сидела Пифия, которая прорицала волю богов. И когда некий человек пошел к Пифии и спросил у нее, что боги говорят о том, кто мудрейший из людей, то Пифия изрекла «Сократ». То есть, действительно, уважение к Сократу даже у его современников было столь огромным, что не только философы, не только друзья Сократа видели в нем неординарную личность, но для всей античной Греции Сократ был мудрейшим из всех людей.
Конечно, это не могло не вызвать зависти и злобы.
Но это постоянно ощущал Сократ в своей жизни. Как мы уже говорили, Сократ проводил свою жизнь в беседах с людьми. Дома он практически не бывал и проводил свое время на рыночной площади, на Агоре, в других местах Афин. Кстати, из Афин он никуда не выезжал. Как он говорил, зачем? Чему меня могут научить деревья или камни? Не то, что люди в городе. То есть для Сократа главное было общение с людьми, а не познание природы. Так вот, Сократ, беседуя с людьми, постоянно оказывался в этих спорах сильнее их, что вызывало, безусловно, и озлобление, и зависть. Не каждый мог спокойно перенести публичное осмеяние. Ведь наверняка на этих спорах Сократа с кем-то присутствовало большое количество людей, люди наверняка окружали спорящих, слушали и, в конце концов, смеялись над тем собеседником, который вначале выставлял себя таким мудрым человеком, собирающимся научить Сократа чему-то, что этот человек в рваном плаще не понимает. А потом этот невзрачный, бедный человек оказывался не на голову, а на бесконечное количество голов, если можно так сказать, выше этого человека. Не каждый мог вынести такое публичное унижение.
Известно, что Сократ подвергался даже побоям.
Да, и как пишет об этом Диоген Лаэртский, так как в спорах Сократ был сильнее, то нередко его колотили и таскали за волосы, а еще того чаще осмеивали и поносили. Он принимал все это не противясь. Однажды даже, получив пинок, он и это стерпел. А когда кто-то подивился, он ответил, «Если бы меня легнул осел, стал бы я на него подавать в суд». Таково отношение Сократа к людям и таково отношение людей к Сократу. Сократ с людьми предпочитал беседовать, учить их истине и добру. Люди обижались, били его и, как мы видим, в конце концов даже подали в суд, не стерпев вот этих оскорблений и унижений.
От Сократа до нас не дошло ни одного произведения, не потому что они не сохранились, а потому что он их и не писал. А с чем связана такая позиция Сократа?
Сократ не только не писал никаких произведений, более того, он считал изобретение письменности самой большой ошибкой человечества. Письменность убивает, по мнению Сократа, мысль. Ведь человек мыслит тогда, когда он держит в уме все свое знание. Доверяя знание бумаге, человек как бы забывает эту мысль. Он делает ее уже не своей собственностью, а собственностью бумаги. И он перестает думать. Поэтому Сократ не только не записывал свои произведения, но и не рекомендовал никому это делать. И сам постоянно излагал свое учение только в диалогах с другими людьми.
Однако мы не можем сказать, что нам неизвестно учение Сократа, потому что ученик Сократа, Платон, изложил его учение в форме диалога в своих произведениях.
Платон находился перед тяжелым нравственным выбором. Не записать беседы Сократа, не записать его учение – это значит обречь Сократа на безвестность. Это значит оставить людей, нас с вами в том числе, без этого человека. С другой стороны, записать произведение Сократа – значит, приступить через эту заповедь Сократа. Ситуация кажется безвыходной, но Платон находит гениальный выход. Он не излагает учение Сократа таким школьным языком. Он пишет диалоги. он передает нам дух сократовской беседы. Все произведения Платона – это диалоги, в каждом из которых главным действующим лицом выступает Сократ. И мы как бы присутствуем при каждой этой беседе, наслаждаемся этой беседой с Сократом. И здесь нет мертвого, схоластического, школьного изложения сократовской философии, то, против чего и выступал Сократ. Здесь есть дух живого сократовского мышления, живого сократовского поиска истины. И здесь мы можем говорить о величии не только Сократа, но и его гениального ученика Платона.
То есть Платон здесь выступает скорее как стенограф Сократа?
Ну, по крайней мере, о ранних диалогах Платона мы это можем сказать с безусловной точностью. В «Апологии» Сократа, в первой работе Платона, в других ранних диалогах Сократ – это вполне историческая личность. Дальше уже начинаются проблемы. Платон, мудрее, разрабатывая свою собственную философию, излагает ее, тем не менее, устами Сократа. И для философов часто возникает серьезная проблема, как отделить Сократа исторического в диалогах Платона от Сократа, который превращается в литературный персонаж, устами которого Платон излагает свое учение. Это сложная проблема, но в любом случае мы можем сказать, что это беспроигрышный ход. Сократ у Платона – это живой человек, и в этом притягательность диалогов Платона, и в этом, можно сказать, еще неудача всех последующих философов, которые, последовав за примером Платона, стали писать свои работы в виде диалогов. А очень часто философы будут писать диалоги, и в эпоху средних веков наиболее, может быть, такие известные диалоги – это работы наших русских философов, такие как «Три беседы» Владимира Сергеевича Соловьева. Но ни один из диалогов не считается таким памятником письменности, в отличие от Платона. Почему? Ну, наверное, потому что для Платона это действительно беседа с Сократом. Для остальных философов это просто некоторый удобный способ изложения своей философии. Что-то типа катехизиса, вопроса-ответного изложения, что мало отличается от обычного изложения, и поэтому философы терпят здесь неудачу.
Мы знаем, что и Ксенофонт пытался изложить учение Сократа в своих произведениях, но неудачно.
Да, Ксенофонт посвятил целую книгу Сократу, но общепринятое мнение состоит в том, что здесь изложение учения Сократа не совсем удачно. По всей видимости, Ксенофонт, в отличие от Платона, не до конца понял, кто же такой Сократ. Да вообще многие современники не до конца понимали. Они путали Сократа с его злейшими врагами-софистами. Они путали Сократа с Анаксагором, у которого в молодости учился Сократ. То есть они считали, что Сократ или это один из софистов, как описывает Аристофан в своей комедии «Облака», представляя Сократа софистом, или считали, что Сократ – это просто философ, учивший о природе, физиолог. Именно таким философом выступает у Ксенофонта Сократ, который рассуждает о всяких вещах, о домашнем хозяйстве, о земледелии, о природе, не только о мудрости. Возможно, это было. Конечно, Сократ о многом рассуждал, но в этом величие Платона, что он передал главную мысль Сократа, именно то, что он сам выделял прежде всего в своей философской деятельности.
Мы знаем, что Сократ пользовался методом софистов. А в чем его принципиальное отличие от софистов?
Да, метод Сократа и метод софистов – это метод беседы. И это, видимо, и смутило многих современников, путавших Сократа и софистов. Но если для софистов метод беседы был метод убеждения в своей собственной правоте, я софист – это мудрец, а ты будешь задавать мне массу вопросов, и я все их разобью в пух и прах и научу тебя, глупца, истине, то Сократ при помощи беседы пытался помочь человеку истину самому родить. Поэтому он часто называл свое искусство маевтикой, сравнивая его с искусством своей матери, повивальной бабки. Повивальное искусство или акушерство, по-гречески маевтика. Сократ иронически говорил о себе, что он уже стар и глуп, и ничего не знает, и ничего не умеет. Поэтому он, как старая женщина, которая сама уже рожать не может, но помогает молодым роженицам родить на свет дитя, так и он помогает молодым юношам родить на свет истину. Сам же он истину не знает, и вообще он ничего не знает, он может только помочь человеку родить истину. В этом смысл беседы Сократа, способ ведения этой беседы. Сократ при помощи наводящих вопросов подводил человека сначала к тому, что тот понимал, что он выдавал за свое знание, оказывается, знанием не было, понимал, что он тоже ничего не знает, а потом при помощи сократовских же вопросов начинал мучительный поиск истины. И тогда он как бы рождал истину в самом себе. Это было очень важным моментом для Сократа. Сократ понимал, что истина может родиться только в душе. Мы уже говорили о важности понимания души для Сократа. А душа у каждого человека своя. Мы не можем человека научить истине. Можно вспомнить такую известную поговорку: «И один человек может привести лошадь к водопою, но и 100 не могут заставить ее напиться, если она этого не хочет». Мы можем прочитать человеку 1000 лекций, купить ему 100 книг, но если человек не хочет учиться, он этого не будет делать. Метод беседы Сократа состоял именно в том, чтобы пробудить у человека любовь к истине, желание учиться и научить человека самому в себе эту истину отыскивать. Как мы видим, это совершенно отличается от софистического морализаторства, софистического навязывания своей собственной истины.
Ну и главное, что софисты не признавали объективные истины. Сократ, конечно же, был не согласен с этим.
Да, и Сократ именно таким способом самопознания обучал человека найти истину в самом себе. Истина, по убеждению Сократа, открывается для каждого человека одна и та же, потому что каждый человек имеет один и тот же разум. Разум устроен по одним и тем же законам, и человек, размышляя, открывает объективную истину. В этом главное положение Сократа – убеждение в существовании объективной, абсолютной, независящей от человека истины. И это главное, что отличало Сократа от софистов, считавших истину относительной, просто лишь полезной, но не такой, с которой сам человек должен соотносить свою собственную жизнь, даже если это ему окажется не только не полезно, но даже и опасно для жизни.
И это объективная истина, это Бог.
Да, это истина, Бог, это истина, это благо, это нравственность, это вся полнота нашего знания, которую мы можем постигать в мудрости, именно в этой любви к мудрости, которая и именуется философией.
Виктор Петрович, а что для Сократа философия?
Философия – это любовь к мудрости. Для Сократа это не просто определение, это вся его жизнь. Человек должен стремиться к мудрости как к полноте всего знания, в котором соединяется и истина, и нравственное начало. Для Сократа это одно и то же. Философия приводит человека к нравственности точно так же, как она приводит человека к истине. Для Сократа нет противоречия между нравственностью и истиной. Более того, для Сократа очевидно, что человек, обладающий знанием истины, не может совершить злого поступка. И наоборот, человек совершает добро, потому что он знает добро, и делает зло, потому что он не знает добра.
То есть знание для Сократа – это не что-то внешнее, рационалистическое, а это жизнь.
Это жизнь – это само благо, сама нравственность. Для Сократа знание и нравственность одно и то же. Это может показаться странным, ведь мы можем назвать массу людей, которые, будучи очень умными, являются одновременно величайшими злодеями. Но это вопрос не только сократовский. Вспомним Пушкина. Гений и злодейство совместимы или нет? Для Сократа очевидно, что человек всегда стремится к благу. Когда мы что-то делаем, мы всегда исходим из какого-то блага, своего, чужого, всеобщего, но мы всегда стремимся к чему-то, что считаем хорошим. И часто мы делаем зло, потому что то, что мы принимали за благо, оказывается злом. То есть мы делали зло по неведению. в этом и состоит главная мысль Сократа. Для него знание и мудрость – это все же несколько отличающиеся вещи. Человек может быть хорошим знатоком своего дела, но не быть мудрецом. Мудрость, и в этом отличие мудрости от знания, это некоторая полнота всего нашего знания, включающего в себя прежде всего нравственный оттенок.
Конечно, человек может знать все и при этом поступать совершенно противоположно.
Да, человек может быть хорошим знатоком, а поступать по-другому, потому что, как Сократ уверен, он полноты истины не знает. Я думаю, что мы можем согласиться с таким мнением Сократа, потому что, собственно, Христос учил нас тому же самому. Вспомним, как на кресте он говорил: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Люди распинают Христа, потому что они не знают еще того, что Христос принес людям. Они не ведают истины. Мы знаем, что Бог – это и истина, и любовь. Истина и любовь для христианина – это одно и то же. Истина и любовь совпадают в Боге. Поэтому истинный христианин, стремясь к познанию Бога, стремится сделать себя и более нравственным. В этом тоже одно из подтверждений того, что Сократ был христианином до Христа. Для него знание – это не просто ремесло, это вся полнота истины. Сократ, можем сказать, максималист, как для себя, так и для других.
Благодарим вас, Виктор Петрович. На этом на сегодня мы закончим рассказ о жизни и учении замечательного философа Сократа. И в следующий раз мы продолжим рассказ о нем. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.